Мир вам, братья и сестры. Мне бы хотелось сегодня вместе с вами продолжить тему, о которой мы с вами уже имели рассуждение. Она называется «Господство неба». Мы с вами говорили уже об уставах неба, и мне бы хотелось сегодня продолжить эту тему. Я назвал ее так «Небо внутри» или «Обитель неба». Книга Иова, 38 глава, 33 текст. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Господь спрашивает Иова, «Знаешь ли ты уставы неба?» Другими словами, «Можешь ли ты опустить небо на землю? Можешь ли ты установить господство неба на земле?» Что значит «небо внутри», друзья? Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 текст, мы будем читать вместе с вами. «Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Давайте с вами вспомним первый храм. Первый храм – это храм Соломона, его еще по-другому называют первый храм. И Писание рассказывает об этом храме, который построил царь Соломон. К строительству этого храма было очень много подготовки. Помните, да? Кто еще собирал для него материал для этого храма? Еще Давид собирал. Это длинный-длинный подготовительный процесс был. Место было выбрано, да, очень правильно. И это строительство сколько лет продолжалось? 7 лет, да? 7 лет строился этот храм. И закончилось строительство в 961 году до Рождества Христова. То есть, в общем-то, где-то так, скажем, за 1000 лет до Рождества Христова строительство храма было закончено. И интересно, в третьей книге царств описывается освящение этого храма. Это 8 глава с 10 текста. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». Друзья, небо заполнило. Люди построили храм, происходит освящение, и небо наполняет храм. За все существование храма мы знаем, что этот храм не раз осквернялся. Он разорялся, и он просуществовал почти 380 лет. В августе 586 года до Рождества Христова он был разрушен вавилонским царем Навуходоносором. Вот первый храм, такая история первого храма. В этом храме обитало небо, там обитал Господь, слава его наполняла этот храм. Теперь давайте посмотрим на второй храм. Вот иудеи, они четко называют первый храм, второй храм. Второй храм – это храм Зарававеля. Период этого второго храма, он охватывает очень большой период времени. Это время от 516 года до Рождества Христова до 20 года нашей эры уже. Такой длительный период, больше 500 лет. По возвращении евреев из Вавилонского плена, персидский царь Кир, мы помним эту историю, в Писании описано, он издал указ о восстановлении храма. И вернувшиеся вместе с Зарававелем вот эти правоверные израильтяне начали восстанавливать разрушенный храм. В 515 году до Рождества Христова состоялось освящение этого храма, и он стал называться храмом Зарававеля. Вот второй храм. Интересно то, что пророк Агей, он пишет про этот храм. Книга пророка Агея, 2 глава 7 текста. «И потрясу все народы». И придет желаемый всеми народами, вот с большой буквы, да, о ком речь, помните? И придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Я немножко пропускаю. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. Слава Господа! Саваофа о том, что этот храм будет иметь большую славу. Почему? Потому что туда придет желаемый. И мы знаем, что вот в период войн Маковеев храм был разграблен, этот храм, осквернен сирийским царем Антиохом Эпифаном. Потом появляется такой один из вождей израильского народа или евреев, это Иуда Маковей, который возглавил восстание против сирийского владычества. Был этот храм очищен, после того, как он распорядился его восстановить, после этого храм укреплен и освящен в 165 году до Рождества Христова. И вот с тех пор праздник обновления храма все иудеи празднуют. именно вот этого обновления после осквернения его Антиохом Епифаном. Для евреев было неприемлемо в этом храме проводить служение. Они его освящали. Этот праздник стал отмечаться, праздник обновления храма, ежегодно. И сейчас евреи отмечают праздник обновления храма. Это праздник Хануки. Вот в этом году с 12 по 20 декабря вот этого месяца был этот праздник обновления. И вы знаете, что евреи празднуют, и об этом празднике записано в Евангелии от Иоанна. Вот написано в 10 главе: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом». Многие христиане именно в этом увидели, что пришел желаемый. Желаемый пришел вот во второй храм. Сбылось это пророчество. Дальше, друзья, в правлении царя Ирода, чтобы завоевать расположение иудеев, царь Ирод Великий, он начал полную перестройку, реконструкцию храма, которая была очень богатой, она заняла около 46 лет. То есть и величественно был этот храм перестроен. Но мне хочется также сказать о третьем храме, друзья. Третий храм, который сейчас ожидает у людей, его нет пока. Он пока живет вот в мечтах, в сердцах людей. Вот. Это надежда, ожидание всех евреев. В 70-м году после Рождества Христова мы знаем, что весь Иерусалим был разрушен римским завоевателем Титом. И сегодня на месте Храмовой горы, вот там, где должен стоять храм, стоит мечеть Алякса, или ее еще иногда называют мечеть Амара. Она построена арабами в 637 году, уже после захвата Иерусалима. Вот. И иудеи верят, что когда они восстановят храм, придет ожидаемый Мессия. Они считают некоторые, что желаемый еще не пришел. Хотя им говорят, второй же храм закончился. Это речь шла о втором храме. Он уже был в этом храме, желаемый. Друзья, интересно то, что с 1987 года в Иерусалиме работает институт храма. Ну, он занимается исследованием истории Скинии, исследованием первого храма, второго храма, а также планированием постройки третьего храма. Разрабатываются чертежи, как будет досконально выглядеть этот храм. Они восстанавливают, каким образом выглядели первосвященнические одежды, какие сосуды, чертежи сосудов. Некоторые сосуды уже изготовлены. Вот занимаются планированием, собирают деньги и идут работы над проектом храма. То есть все готовится к тому, чтобы этот храм был восстановлен. Вот сегодня мы живем в то время, когда некоторые правители принимают какие-то законы, которые так или иначе начинают влиять или подталкивать, да, исполнение вот этих Божьих пророчеств и обетований по поводу храма. Друзья, ну еще есть один храм. Книга пророка Исаии. И также книга Откровения открывает нам, что на небе непрестанно совершается богослужение. Так же, да? На небе постоянно совершается богослужение. Вот. И можно сказать, что небесный храм всегда открыт. Небесный храм всегда открыт. И я думаю, там, наверное, совершают служение ангелы, а также, наверное, умершие святые вот, участвуют в этом служении. Потому что у Господа все живы, да, друзья? Вот. И это служение постоянно проводится там. Но Писание говорит и еще об одном храме, о котором мы с вами прочитали. Вот у нас хор поет один гимн прекрасный на вечере. «О, неужели Царь Небесный, простор небес твоих так мал, что в хижине моей телесной ты храм воздвигнуть пожелал?» Друзья, мы прочитали, что вы храм Бога живого, как сказал Бог, «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». А в первом послании к Коринфянам 3:16 мы читаем: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет, обитает в вас?» Друзья, и от ответа на этот вопрос зависит наше с вами отношение к Богу вообще. Зависит настоящая и будущая жизнь пред Богом. Знаем ли мы вообще, что представляет из себя храм и какое его предназначение? Вот латинское слово «тейплум», да, помещение, храм, помещение, которое посвящено божеству. Друзья, наверное, так и человеческое тело, которое является венцом Божьего творения после возрождения, становится местом обитания Бога, или должно стать местом обитания Бога, должно стать храмом Его. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 19 текст. «Не знаете ли, что тела ваши, суть – храм живущего в вас Святого Духа, который вы имеете вы от Бога, и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии. Друзья, после искупления, после нашей отдачи Богу, наше тело становится храмом Божиим. И оно становится собственностью Божией, которая предназначена в первую очередь для обитания в нас Духа Божия. Иудеи, они ревностно хранили свой храм от всякого осквернения. Они очень ревностны были. И верующие христиане, да, дети Божии, они также должны хранить свои тела в святости и чистоте. 1 Коринфянам 3:17. «Если кто разорит храм Божий, того покарает». Интересно, я вот смотрел это место, там написано «покарает», то есть «повредит и уничтожит». «Покарает» – это не просто, знаете, наказание, которое невозможно отвергнуть, как бы изменить, да, кара такая, настигает кара. Это повреждение и уничтожение, Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Ну и, друзья, вопрос звучит, возможно ли господство неба на земле? Можешь ли ты опустить небо на землю? И господство неба на земле есть пребывание Бога внутри любящего человека. Наверное, так можно было сказать. Иоанна 14 глава 23 текст. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. Действие человека, да, кто любит, тот соблюдет слово. Это действие человека. И Отец мой возлюбит его, и придем к нему, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Есть действие человека, и есть действие Божие. Обитание в нашем сердце – это реакция Бога на наше с вами послушание Ему. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой придет, и мы сотворим внутри тебя небо. Христос говорит, кто меня любит, тот исполнит уставы неба. Мы с вами говорили про уставы неба. И внутри сотворим небо. Друзья, для нас Христос в первую очередь, наверное, ассоциируется с небом, потому что Христос, написано, Он пришел с неба. Первое послание Коринфянам. Первый человек из земли перстной, второй человек, как написано? Господь с неба. Евреям 4 глава 14 текст. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Друзья, Христос пришел с неба. Вот мы поем иногда с вами гимн, да? Славу оставив к небу, к нам Иисус пришел. Хорошо, когда Слово Божие становится песнями нашими. Очень хорошо. Уставы твои, Давид говорит, были песнями моими во время вне странствований моих. Очень хорошо. В последнее время часто бывает не так. Бывает так, что песни становятся уставами. Мы иногда выходим на кафедру и говорим, а вот так поют. А в Писании бывает так не написано, как поют. Хорошо, когда мы поем Писание. Когда мы поем псалмы, когда мы поем Слово Божие, это очень хорошо. Друзья, еще одна мысль. Христос проповедовал о небе, о небесном царстве. Он не только пришел, но Он и проповедовал о небе. С того времени, Матфея 4 глава 17 текст, с того времени, то есть это после искушения в пустыне, Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проповедь Христа, проповедь учеников. Хорошо, если и наша проповедь – это проповедь о небе, о небесном царстве. Писание говорит о том, что Христос вознесся на небо. Марка 16, глава 19, текст. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Друзья, жизнь, проповедь, служение Христа, оно связано с небом. Христос придет за нами откуда? С небес. И Писание говорит, что наше жительство где? Наше жительство на небесах. Филиппийцам 3 глава 20 текст. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Ну, одна девушка умерла, умирает в больнице. Очень находилась долго в коме. И вот она ненадолго пришла в себя. Она очень много претерпела от врачей в этой больнице. Ну и мать ее тоже. Вот такие люди, когда беспомощные, еще безденежные, лежат в больнице, и они переносят разные страдания, может быть, не в этой стране. Вот. И мать, дежурившая возле нее, наконец увидела, что она пришла в себя. Когда она очнулась на короткое время, она говорит, «Все, я подаю в суд на руководство больницы». Очень много претерпели. И в ответ девушка улыбнулась и попросила: «Не нужно, мама, прости их. Ты не знаешь, как там хорошо». Друзья, Бог приоткрыл человеку, что там, на небе. И человеку уже ничего не надо на земле. Ничего не надо. Все земное сразу потеряло смысл. Если вы встречались когда-нибудь с людьми, которые пережили клиническую смерть, и им Бог приоткрывал на что-то глаза, я встречался с таким человеком. Мне этот человек сказал, сестра в Господе, она до этого была с верующей семьей, но жизнь вела неверующего человека, а потом попала в такое состояние после операции. И она говорит, все, что было до этого в жизни, потеряло всякий смысл. Потому что есть нечто другое. Надо жить по-другому. Господь спрашивает Иова: знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Может ли небо господствовать на земле? И Писание говорит, да, может. Может. Если Христос будет в нас, то внутри сердца будет небо. Он сотворит обитель неба. Друзья, он может господствовать, если только мы этого захотим. Мы захотим. Апостол Павел открывает эту тайну в послании к Колоссянам. 1 глава, 26 текст. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников». Друзья, это богатство. Богатство, о котором некоторые не знают. «Которое есть Христос в вас, упование славы». Друзья, Христос в вас – это тайна. Некоторые недоумевают, как это может быть. Христос рядом, Христос среди. Друзья, тайна – это есть что-то неизвестное, неразгаданное, может быть, нечто скрываемое от других. Это секрет. Секрет, открытый, написан в Писании только святым его. И Христос написано в вас. То есть небо внутри, Царство Божие внутрь вас есть. Друзья, ну как Христос может занять сердце человека? В первую очередь, наверное, нужно желание человека, чтобы занять его сердце. Откровение, 30 глава, 20 текст. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Друзья, дверь сердца открывается изнутри. «Я туда войду». Друзья, для этого также нужна вера. Писание нам говорит о том, что «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши». Друзья, конечно, после этого вселения должны происходить какие-то изменения в сердце человека. По-другому не может быть. По-другому не может быть. Галатам апостол Павел пишет в 4 главе 19 текст. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Что такое изобразиться? Что такое изобразиться в вас Христос? Доколе не сформирует вас Христос. Доколе Христос из вас не сделает человека, которого Он хочет в вас видеть. Доколе, наверное, Он не разгонит тучи вот, на фоне нашего сердца, да, или в нашем сердце. Пока Он не установит господство неба в нашем сердце. Римлянам 8 глава 10 текст. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности». Друзья, ну если тело мертво для греха, то и небо внутри. Небо внутри. И Галатам 2 глава 20 текст, там так написано. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Друзья, наверное, быть христианином – это ответить на вопрос – «Я живу или живет Христос?» Вот и все. «Я живу или живет Христос?» «Я или Он?» «Я живу так, что все для себя?» «Или я живу так, что все для Него?» Друзья, живет Христос, наверное, это «я живу для Христа и для людей». Так можно было сказать. И, друзья, это, я не знаю, это не тайна. Только две части, я или Христос. Вот этот текст Писания, он ярко очень об этом говорит. Ну вот вы знаете, в одном известном рассказе, его часто раньше очень рассказывали, он так назывался: «Живет ли Христос в вашем доме?» Помните, да? Очень часто. И там говорится именно об этом. В дверь одной семьи постучал человек, жена открыла, и этот человек спросил у нее: «Живет ли Христос в вашем доме?» Но она в недоумении, ничего не могла сказать. Этот человек повернулся и ушел. Пришел муж с работы. Она ему рассказывает: вот приходил человек, он задал вопрос. И вот она в таком недоумении ходит. А он говорит: какие проблемы? Ты должна была ему сказать, что мы являемся членами церкви. Она говорит: а он об этом не спрашивал. Он мне задал вопрос: живет ли Христос в вашем доме? Ну, он говорит: ну, ты должна бы ему сказать, что мы в церковь ходим. Она говорит: да ты знаешь, мы же ходим, когда нам надо. И опаздываем часто. И не тогда, когда собрание мы ходим, а тогда, когда мы хотим. Да и он об этом не спрашивал, ходим ли мы или не ходим. Он спрашивал, живет ли Христос в вашем доме. Ну, он говорит: ну ты бы сказала, что мы Библию читаем. Она говорит: да нашу Библию дети порвали давно еще. Он: как же ты мне не сказала? Да и он не спрашивал о том, читаем ли мы Библию. Он спрашивал, живет ли Христос в вашем доме. Он говорит: ну ты бы сказала, мы вот жертвуем там вот, когда-то миссия какая-то. Она говорит: а когда мы жертвовали? Когда это было? Когда это было? Мы не помним даже, когда это было. Ну, он еще и много говорил там, что мы молимся и так далее. Она говорит: а он об этом не спрашивал. Его интересовал только один вопрос: живет ли Христос в нашем доме? Откровение, 22 глава, 14 текст, друзья, наверное, центральный текст сегодняшнего рассуждения нашего. 22 глава Откровения, 14 стиха. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Друзья, звезда светлая и утренняя – это звезда, наверное, которая видна не только когда ночь, а когда уже, наверное, появляется солнце, да, когда уже светает, вот тогда звезда утренняя видна. Она ярко светит. И в первой книге Бытие написано, интересно, друзья, назначение светил, которые Бог сотворил. Там есть назначение этих светил. Бытие, 1 глава 16 текста. «И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо». Друзья, назначение светил, в том числе звезд, светить на землю, управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы. Христос говорит: «Я звезда, звезда светлая и утренняя». Друзья, звезда его символизирует в первую очередь свет освещения, да? Светить на землю, свет освещения. Разогнать мрак, чтобы все было видно, понятно, куда идти, что делать. Освещать. Вторая здесь мысль – это свет водительства. Ну, вот раньше ориентировались по звездам, да, корабли, специальные инструменты были. То есть свет водительства – это как навигейшн, управление, свет-указатель. Мы подъезжаем к светофору, нами управляет свет, да? Куда нам? Направо, налево, кому прямо, кому зеленый, кому красный. Маяк – это тоже свет управления. Там скалы разобьешься, или там путь туда надо плыть. Друзья, и третий свет – это свет просвещения, свет, несущий знания. Мы говорим, есть общеобразовательные какие-то колледжи, там школы, да, просвещение, свет знаний несущий. что можно и что нельзя. И Матфей пишет во второй главе: «Когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Друзья, хорошо, когда нам светит звезда его. Когда нас направляет звезда его. Когда нас с вами просвещает звезда его. Мне один брат как-то говорит: вот ты бизнесы не благословляешь, поэтому у нас с деньгами плоховато. Доход маленький. Друзья, мы желаем иногда идти, куда мы хотим. И хотим, чтобы звезда за нами. Так же, да? Мы пошли, Господи, а ты нас благослови. Звезда за нами. И чтобы его звезда за нами шла, не мы за ней шли, а она за нами. Мы будем что-то делать, а ты, Господи, за нами, звезда за нами. Ты нас благослови. Мы сами себе решили, что нам делать. Друзья, нам нужно идти туда, куда ведет звезда его. Тогда она нас приведет ко Христу и к поклонению ему. Друзья, если мы сами будем звездами бизнеса, служения, таланта, то подумайте, куда эти звезды нас могут с вами завести. Кто является моей звездой? Может быть, деньги, семья, работа, бизнес, может, я сам. Чья звезда всегда перед моими глазами? Апостол Петр пишет во втором послании, 1 глава, 19 текст: «Мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». А перед этим интересно, в 16 стихе Петр говорит, что истинный источник богопознания – это не хитро сплетенные басни. Нет, не хитро сплетенные басни. Он говорит, что источник истинной богопознания – это даже не свидетельство очевидцев или людей, которые на собственном опыте испытали или увидели свет Христов. Даже не это, но только вернейшее пророческое слово. «И тогда Христос, как звезда утренняя, восходит и воцаряется в сердце». И Петр пишет именно о том, что небо на земле возможно. В сердце человека, именно там, на небе этом, восходит утренняя звезда. Друзья, со Христом в сердце небо внутри. Читайте Писание. И Библия нам говорит о том, что начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Христос будет освещать всю нашу жизнь, посылать ясность в делах и поступках, управлять днем и ночью нашей жизни. Он будет посылать знания, необходимые для того, чтобы различать, свет или это или тьма. Нам многократно в жизни приходится делать такие выборы. Я вот это делаю, это свет или тьма? Я вот сейчас вот это хочу сделать. Что это, свет или тьма? Только Христос в сердце человека, как утренняя звезда, может показать правильный выбор. Друзья, в Евангелии от Марка описывается, как Господь помиловал гадаринского бесноватого. Вы помните этот случай. И до встречи с Иисусом написано, он имел жилище в гробах. Никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Вот такая жизнь была у этого человека. Когда внутри тьма и мрак, никакой звезды. И вот небо входит в его сердце. Помните, Господь его исцеляет к новой жизни. Написано, он сидит и одет, и в здравом уме, и он просит Христа, чтобы с ним быть. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Друзья, небо входит в сердце человека. Что происходит? Происходит преображение, как внешнее, так и внутреннее. Как внутреннее, так и внешнее. И внешняя жизнь, и появляется у него служение. И Господь говорит, нужно делать не то, что ты хочешь, а то, что я тебе говорю. Друзья, мы часто делаем то, что нам хочется. Мы сами для себя определяем, что нам делать. Хорошо, если нами будет руководить звезда его. И если мы будем идти за звездой его. Ну, приходилось слышать свидетельство Петра Захаровича о том, как Господь совершал работу среди христиан. Я думаю, многие из вас слушали или, может быть, читали Евангелие цыганского барона. Я слушал не так давно его свидетельство личное. Вот, он писал книгу там от третьего лица, он свидетельствовал сам, как это было, немножко не по-книжному. Интересно то, что брат Петр, он, у него работа такая была, он работал, делал художественную лепку из гипса. Ну, знаете, да, вензеля всякие, красоту ли наводил. Вот. Он так работал. Вот. И у него была своя мастерская. Один раз к нему приехал цыганский барон, сам барон. Вот. И он сказал ему, что нужно для него сделать работу в его доме. Работа высокооплачиваемая, я, говорит, хорошо заплачу. Вот. Нужно будет сделать лепку и отделать ее сусальным золотом. То есть это очень дорого, друзья. Пластиночки, знаете, золото раскатывают, как фольга, и вот так вот облицовывают. То есть очень дорогая работа. Вот. И он говорит, если ты откажешься, я сожгу твою мастерскую. То есть он вот как бы его поставил перед таким условием, что ты должен. А он хороший был очень специалист. И он говорит, я, ну, конечно, возмущается иногда человек, да? Что это там кто-то будет мной, я же все-таки самостоятельная личность, вот. Но потом он так поразмышлял и думает, надо поехать, может быть, использовать это возможность для свидетельства. Потому что попасть туда, вот, приехать как бы в этот табор, там, как-то Христе свидетельствовать, это трудная довольно-таки задача. Ну и вот он решился все-таки поехать работать в его доме. Ну он стал там работать, начал свидетельствовать о Христе. Они, конечно, они посмеивались, евреем сначала его обзывали, потому что как бы еврейская религия, там никогда по имени его даже не называли. Святым, верующим, как угодно. Смеялись над ним. Вот, и один раз такой случай произошел в его доме, что его двоюродный брат этого барона, у них же там, ну, у многих цыган оружие, и он игрался, сидел с винтовкой, она была, один ствол был заряжен, так вот он, и дочь этого цыганского барона, он, Наида ее звали, он ее решил попугать. Ну, просто на нее наводил там, ну, вот, игрался. Вот, ну, и выстрел произошел. Произошел выстрел с 1.5 метра, значит, ударил ее в плечо, задело и легкое задело. Представляете, удар очень сильный, картечь это, и печень задела. Она упала, кровь полилась. Он услышал крики, забежал, ну а как-то все растерялись. Он, значит, ей там рану зажал, жгут наложил, вызвали скорую. Скорая приехала, правда, очень быстро. Вот, скорая приехала, а врачи говорят, а что везти ее, она все уже, столько натекло, что, похоже, в ней ничего не осталось уже, все, а зачем везти, конец года, сейчас мы привезем 13-й зарплате конец, да, то есть, зачем портить статистику, а он это все смекнул, услышал, как они разговаривают, потому что они на русском говорили, а цыгане, они плоховато там язык. И он, надо спасать же человека. И он говорит, что я стал их пугать, стращать этим бароном. Он говорит, я ему все расскажу, и у вас будет, жизни у вас не будет. Вы что? Вы что? Это такой человек, а вы даже в больницу не хотите везти. В общем, он их попугал. Они привезли в больницу, суббота, врачей, как всегда, да? В далеком краю дежурный один на всю больницу. Делать что? Надо кровь срочно. Какие анализы? Никогда не... Он говорит, хорошо, у меня паспорт с собой, у меня там штамп стоял. Знаете, раньше ставили штамп. Он говорит, у меня штамп стоял, как раз какое-то время было, там мне поставили. И у меня, и у нее одна и та же группа. Это же редко очень, да? Вот так попасть. Вторая положительная, и у нее вторая положительная. Все, сразу на столы переливать кровь. Ну, а когда привезли туда, еще приехала мать, по-моему, ее туда, и она... Где кровь брать? Суббота. Где люди? Кого искать? Где? И тут, и для них это было, конечно, как это так? Святой дал свою кровь. Но взяли сколько, чтобы он не умер, как говорится, много очень. Но сообщили этому барону, барон прилетел на самолете, он был в другом городе, очень срочно привез какого-то профессора. А профессор зашел, посмотрел, он стал ему обещать, я тебе все заплачу, и деньги, и все. А профессор посмотрел, говорит, ей даже сам Бог не поможет. Она вот сейчас, вот сейчас, вот она какое-то время... И она вряд ли доживет. Ну, а брат говорит, я в себя пришел и думаю, что... он сказал, что Бог не поможет. Значит, Бог поможет. И он говорит, мы будем молиться. Я буду молиться. И там он стал уже, начал молиться. Вот. И, а этот барон, он говорит, он поклялся. Он говорит, я этого человека, который стрелял. Ну, он еще паренек там ему. немного лет было, он говорит, он не будет жить, и семья его будет наказана жесточайшим образом. Стали молиться, брат говорит, будем молиться, потом с больницы он уехал домой, начал там молиться, ну, она дожила до вечера, это для всех шок. Этот профессор уехал, делать тут нечего. Он продолжал, брат, молиться там. На третий день вот этих молитв, вот в ней жизнь еле теплилась, она в себя не приходила, вот эта тяжелая очень ситуация. Вот на третий день профессор сказал, она умрет, а она три дня живет. Уже этот барон думает, у него какие-то мысли. На третий день, он каждые два часа ездил в больницу, этот барон, на машине. Он прибежал, забегает в комнату, падает на колени рядом с этим Петром, который молится, и говорит, Господи, услышь Петьку святого. А меня прости, я грешник, я там... А он их обличал, они же оккультисты, да? У них гадание, воровство, цыгане, там у них такая жизнь, знаете, вся темная, наркотики и так далее. И так каждые два часа. Вот он рассказывает свидетельство, я услышал, живую с него записан. Он говорит, каждые два часа он приезжает с больницы, падает на колени рядом со мной, и, Господи, услышь Петьку святого. И свои грехи. Он говорит, тебе надо самому покаяться, чтобы тебя Бог услышал. Тебе надо покаяться, но он его направляет. Прошло какое-то время, она пошла на поправку, вот Бог услышал молитвы эти. Цыгане думали, как барон будет его благодарить? Они даже, как это, он ему ничего еще не оказал, никакой почты. Богатейший человек. И думали, как он будет, собрали они сходку там какую-то, собрался этот табор, и он, при всех ему говорит, он ему предлагает, первое, это ты можешь забрать мой дом. Что самое дорогое? Дом. Отделанный социальным золотом, да? Вот. Второе, машину. У него там много парк машин, дорогие машины, вот. Какую-то любую, какую выберешь, любую. Вот я сказал, а у них там еще клятву какую-то они присовокупляют, когда говорят. Вот когда он говорил, что убьет семью этого парня, он сказал, что поклялся смерть, все. Месть кровная, да? Машину можешь выбрать любую. Или моего коня. Говорит, когда он говорил про коня, я так понял, что ему с домом легче и с машиной расстаться, чем со своим конем. То есть настолько вот они привязаны к этим животным. Когда он слышал, он уже в сердце решение принял, он говорит, я прошу жизнь вот этого паренька, которого ты приговорил. То есть, а если он приговорил, он, конечно, сбежал, потому что это Петр ему сказал, беги подальше куда-нибудь, другого, кого хочешь ехать, потому что это все. Вот он, я прошу жизни этого человека, ты должен. Он говорит, я не могу. Я тебе все могу, и дом, а не могу его, потому что я же клятву дал. Как это так, они меня это самое? Вот, но они нашли там компромисс, вот, и он пообещал ему жизнь этого человека, и чтобы он не трогал его семью. Вот, ну и потом, через какое-то время она возвращается с больницы, и они стоят, он говорит, мы стоим там на балкончике, она идет, ее ведет там, кто-то ее привез в больницу, и он этот поворачивается, барон, и говорит, вот смотри на него, это твой спаситель, он дал тебе кровь, на это брата Петра. И брат Петр говорит, я думаю, надо, вот пришло время для свидетельства там. И он стал говорить о том, что моя кровь течет только в одном человеке. Но кровь Иисуса Христа может омывать грехи всех людей. Она распространяется на всех людей. Друзья, вот в жизни цыган, которая была полна темноты, воровства, вот этого всякого жульничества, оккультизма, всякой нечистоты, начала восходить вот эта звезда утренняя. Вот в эти таборы стал проникать свет. И он говорит, никогда бы, если бы я не дал свою кровь, вот, и вряд ли бы они могли вот это вот в своем уме это сообразить, духовное с духовным. Как Христос, вот такой вот реальный жизненный пример получился. И истина о Христе становилась понятна на примере доброго христианского поведения и свидетельства простого христианина. Вот начала восходить. И мы знаем, что много потом случаев и в этом таборе, и в другом. И громадные церкви образовывались. Может быть, это один из первых, может быть, или, может быть, не первый, а какой-то один из случаев, который побудил людей каяться там. И вот я помню даже в Королево, когда рассказывали, да, там было пробуждение, один стучится, цыган, в окно, там, с соседнего поселка. Женщина открывает, он говорит, у вас гусь пропадал? Она говорит, пропадал. Он говорит, возьмите 4 гуся. Принес 4 гуся ей. Она говорит, да зачем 4? Одного. Когда это было? Уже все выветрилось. Он говорит, нет, вы возьмите 4. Потому что так Писание говорит, Закхей так поступал. Вот, вгрузил там эти четыре гуся, а потом говорит, приходите к нам на собрание. Друзья, одно из благословений пребывания в нас Господа – это принесение плода. Иоанн в 15 главе пишет, «Я есть лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем». Не рядом, я в нем. Тот приносит много плода, и вы без меня не можете делать ничего. И Христос говорит, если вы принадлежите мне, питайтесь моими соками, вы на лозе, тогда вы можете принести плод. А без меня вы обречены, вы будете извержены, вы высохнете, и вас сожгут, и все. Друзья, для плодотворной жизни нужно находиться не рядом со Христом, не в общении с христианами, а на лозе, во Христе быть. И Христос в нас. Кто пребывает во мне, и я в нем. Друзья, по принесению плода мы можем узнавать и о качестве человека, и о том, каким он на самом деле является, пребывает ли он на лозе, живет ли Христос в его сердце. Друзья, эти плоды многоразличны, и благодать Божия, мы читаем Писание, она многоразличная благодать. Вот Писание говорит, мирный плод праведности, он порождается правильным перенесением наказания от Господа. Плод ваш есть святость. Он растет, Писание говорит, после освобождения от греха. Помните, да, когда вы освободились от греха, то плод ваш есть святость, какие-то условия. Достойный плод покаяния. Помните, фарисеям, как говорил Христос? Сотворите достойный плод покаяния. То есть неформально живите. Новый год, друзья, пусть наша жизнь не будет формальной жизни. Они хотели просто принять крещение. Он говорит, сотворите достойный плод. Гусей отдайте. Плод правды. В мире написано «сеется у тех, которые хранят мир». Плод усердия. Но это усердие касается материального служения. Нам сегодня будет предложено материальное служение. У нас молодежь запланировала в Мексику подарки сделать. Мы все отпраздновали праздник, да? И хорошо у нас было. Кто здесь в молитвенном доме был, кто-то дома. Есть возможность для других сделать праздник. Сегодня у нас будет сбор обычный, и также стоит сокровищница на Мексику на подарки, друзья. Туда нужно будет пожертвовать. Плод уст, или можно будет. Я так вот не хочу давить. Плод уст – это жертва хвалы, это благодарность в молитве и пении, друзья. Благодарность в молитве. Не все могут петь, помолиться может каждый. Несколько слов благодарности. Плод духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это тоже плоды. И плод во всяком деле благом, поступки достойны Бога. Это в Колоссянам 1 глава 10 текст написано. 1 Иоанна 4 глава 13 текст. Что мы пребываем в нем, и он в нас, то есть тест на вот это вот, пребывание Божие, узнаем из того, что он дал нам от Духа своего. Друзья, Бог присутствует в человеке в качестве своего образа. И образ Божий в человеке неистребим. Даже если человек грешит. Если он, может быть, потерял человеческий облик, то образ Божий в нем остается. И Писание говорит о том, что каждый человек все равно есть по образу Божьему сотворенный человек. Иоанна 1, глава 14, текст. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». И мы говорим, да, нарекут ему имя какое? Иммануил, что значит? «С нами Бог». Друзья, утреннюю звезду не нужно искать. Она очень хорошо видна на небесном небосклоне. И если Христос живет в твоем сердце или в моем сердце, звезда светлая утренняя, то ее не спрячешь, друзья. Ее не спрячешь. Небо внутри твоего сердца распространится на других людей. И если на небе сердце тучи, то и тогда пророк Исаия говорит. Смотрите, 26 глава, 9 текст. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Друзья, можно задать вопрос, Господи, а ты со мной? Я буду искать во внутренности своей. Бог это не что-то внешнее, где-то там далеко, где нельзя достучаться. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава. Азария говорит. «Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, то Он будет найден вами. Если же вы оставите Его, Он оставит вас». Друзья, мы входим в Новый год. Хотелось, чтобы в наших сердцах, по примеру праздника Хануки, да, обновление храма, наступило обновление нашего сердца. Чтобы облако наполнило, небо наполнило храм нашего сердца. Чтобы начал расцветать день и взошла утренняя звезда в сердцах наших. Небо внутри, обитель неба. Друзья, что может быть прекраснее на земле? Христос в вас, упование славы. Господь спрашивает всех нас, знаешь ли ты уставы неба, можешь ли установить господство на земле? И мы отвечаем, друзья, Господи, мы не можем, но тебе все возможно. И все возможно верующим. Но это можешь ты. Друзья, небо на земле – это небо в сердце, в нашем сердце. Пусть Бог благословит нас на этот труд. Аминь. Помолимся.